Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. У нас большой информационный канал начинается. Единый стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Я с вами до 4 часов, потом с 4 до 6 Юрий Буткин будет. Что мы с вами в ближайший час будем обсуждать? Во-первых, постпреды стран Евросоюза согласовали 4-й пакет санкций против Российской Федерации. Говорят, сотни людей туда попадут. Правительство предостерегло граждан России от создания чрезмерных запасов продуктов. Будем говорить про потребительское поведение этого периода. Чиновник Росавиации лишился поста после заявления о влиянии санкций. Здесь, конечно, нам с вами важно поговорить о том, как будет выстраиваться государственная риторика и реагирование в отношении подсанкционных сфер. То есть, с одной стороны, у нас есть санкции, которые давят на бизнес, на государство, на сферы в экономике. С другой стороны, у нас есть участники экономического процесса здесь, которые вроде бы и не могут действовать вопреки. Вот. Есть контрагенты, в конце концов, которые тоже много чего боятся, но есть и государственный аппарат, который предлагает вообще наказывать фактически тех участников экономических цепочек, кто собирается санкции эти выполнять. Значит, и в конце мы с вами обсудим, сейчас я найду эту тему, прошу прощения, один момент. Да, на Дальнем Востоке начались военные сборы резервистов, практические тренировки со служащими запаса проходят с 15 по 17 число. Важно понимать, в чем отличие сборов текущего года, кто участвует, как часто будут теперь эти сборы проходить. В общем, такой план. В «Умных парнях» Николай Костикин, эксперт Бюро военно-политического анализа, консультант программы «Тени Телеграм». А здесь исключительно будем говорить про ситуацию вокруг значит, ядерной сферы иранской, украинской, российской, потому что, с одной стороны, у Киева запросили подробности после сообщения о взрыве около АЭС, с другой стороны, генсек ООН Гутерреш назвал перспективу ядерного конфликта возможной, а Япония, которая не рассматривает вопрос совместного использования ядерного оружия с Соединенными Штатами Америки, есть большая любопытная статья профессора дипломатической академии МИДа Владимира Винокурова, который рассуждает о ядерных амбициях Украины. В общем, все это мы с вами обсудим. И, соответственно, прямой эфир 7373948, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Все, поехали.
Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, французское представительство в Совете Евросоюза объявило о том, что Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе согласовал очередной пакет санкций против России в связи с событиями на Украине. Одобрение во взаимодействии с нашими международными партнерами четвертого пакета санкций, который нацелен на физических и юридических лиц, а также на несколько секторов российской экономики, говорится в твиттере постпредства Франции при Евросоюзе. Меры вступят в силу с момента их быстрой публикации в официальном журнале ЕС, отмечается в этом сообщении. В нем сообщается, что постпреды одобрили заявление ВТО о российской агрессии против Украины, касающейся приостановки действия положения о наибольшем благоприятствовании в отношении России при остановке рассмотрения кандидатуры Беларуси в ВТО. Сегодня же еще Блумберг говорил, что Соединенные Штаты Америки предлагают вводить санкции в части того, что нельзя будет покупать машины дороже 50 тысяч евро и, соответственно, 54 тысяч долларов. Это примерно, сколько по нынешнему курсу? Ну, около 6 миллионов рублей, короче говоря. Вот, что такие машины якобы не будут отгружать. Ну, то есть такое унижение потребителя среднего уровня. Как-то так получается. Алексей Портанский с нами, профессор Департамента мировой экономики Высшей школы экономики. Алексей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Четвертый пакет от Европейского Союза. Тоже говорят, там десятки юридических лиц, десятки физических лиц, санкции, перечень порядка 100 наименований. Важно понимать, что еще осталось нетронутым и насколько санкционное давление до сих пор носит именно экономический, а не психологический характер.
Скажем так, что вот все вот эти вот санкции, они имеют, конечно, политическую основу. Раньше иногда говорилось, что вот они хотят, там, так сказать, нас поставить на колени, разрушить экономику. Нет, санкции имеют именно политическую основу. Но действует Запад, Европейский Союз, Соединенные Штаты через экономику. предпринимается давление на нашу экономику, на наши предприятия. Ну, в данном случае, в данном пакете, конечно, вот ограничения, которые ударят по нашим металлургическим предприятиям, да. они все-таки до сих пор оставались такими заметными экспортерами у нас, экспортировали металлопродукцию в страны Европейского Союза, и для некоторых наших металлургических компаний, их у нас 7 вообще крупных компаний, для некоторых компаний это было очень и очень важно, вот эта вот доля экспорта в страны Европейского Союза. Поэтому вот это вот будет чувствительно. Конечно, это будет чувствительно. Ну, там есть еще и другие чувствительные вещи. Это, скажем, запрет на поставки там нефтяного оборудования. Неизвестно, до какой степени все это дойдет. Например, если это коснется нефтесервиса, то это будет очень серьезным ударом. У нас, например, работает уже давно крупнейшая в мире вообще нефтесервисная компания «Шлюмберже». Вот, там 11,5 тысяч сотрудников, 95% из них россияне, но все равно достаточно много европейцев. У них 150 объектов, которые они обслуживают, 2,5 тысячи значит, контрагентов наших фирм, поставщиков товаров и услуг. Вот если такая компания уйдет, это очень серьезное воздействие будет, конечно же. Вот. Ну, там есть еще целый ряд, значит, моментов, угу. где могут быть осуществлены санкции, такие санкции, которых до сих пор не было. Мы не забудем, что ведь чаще всего в последнее время Европейский Союз, он объявлял о санкциях, но и не реализовывал их. Сейчас уже, в общем-то, дошли до такой ступени, до той степени они, когда санкции начинают реализовываться. И да. мы, конечно, это будем ощущать. Да, вот что еще, извините, хотел заметить.
Пожалуйста.
Значит, я уже про металлургию сказал. Можно сказать практически про любое предприятие обрабатывающей промышленности, поскольку комплектующие, запчасти используют у нас ну, большая часть нашего обрабатывающего производства. Угу. Так вот, у нас в прошлом году был указ президента Российской Федерации вот в июле прошлого года о национальных целях развития Российской Федерации на период до 30-го года, в котором обозначена цель достичь реального роста экспорта несырьевых энергетических товаров так. до уровня, превышающего на 70% показатель 2020 года. Ведь для нас это крайне важно. Мы привыкли считать, что вот у нас углеводороды, там лес, вот это вот главное. И у нас вот конкретная совершенно задача была буквально поставлена и конкретизирована в прошлом году увеличить неэнергетический экспорт. Ну, понятно, что вот эти вот санкции, угу. они как раз бьют по выполнению этой задачи. Вот прямо бьют сюда.
Алексей Павлович, хорошо, но в этой связи, смотрите, мы позиционируем себя как надежные поставщики и надежные контрагенты, значит, тем самым демонстрируя, что вы-то нас пытаетесь каким-то образом там унижать и уничтожать, а мы продолжаем действовать. В этой связи, с вашей точки зрения, нелогично ли вводить более жесткие контрсанкции, как то тоже вентиль перекрывать? И что тогда будет?
Ну, видите, в чем дело. Мы не такая большая экономика, точнее, даже сказать, мы маленькая экономика.
Нам нужна валюта, я согласна, да.
И мы меньше двух, мы где-то 2,5% от мирового ВВП. Соединенные Штаты вместе с Европой – это больше 40% мирового. Поэтому здесь силы-то не равны. Вот мы объявили о том, что мы не будем поставлять титан, мы не будем поставлять вот эти вот ракетные двигатели в Соединенные
РД-180,
Штаты. РД-180. А следующий вопрос, о котором не все задумываются, а сколько у нас корпорации «Энергия» останутся без работы на ближайшие годы от этого. Ведь у нас, значит, вот как раз за счет поставок РД-180 многие годы уже на предприятии, значит, люди получали зарплату и очень хорошую зарплату. То же самое там и с поставками «Титана» и многих других вещей. С поставками удобрений мы тоже сами ограничиваем. Поэтому нам любые контрсанкции – они для нас имеют, для нас лично, огромную цену.
Но вот Европа для... же уже размышляет о запрете, например, на покупку российской нефти. Хотя отдельные страны Евросоюза говорят, что мы не можем, например, от газа отказаться, но при этом альтернативы какие-то срочно будут искать. В чем примечательна текущая ситуация с учетом того, что действительно эти санкции разрушают, в принципе, эпоху глобализации? Потому что бьют и по тем, кто вводит эти санкции.
Ну, конечно, разумеется, и они там, европейцы, особенно в меньшей степени Соединенные Штаты, они вовсе не скрывают, что эти санкции бьют по ним. Кстати, мы-то об этом гораздо реже говорим почему-то, хотя по нам санкции бьют больше. Вот. Но так вот они не скрывают этого, они говорят о том, что вот это ударит нынче по урожаю, поскольку удобрения дорожают, а в случае углеводородов, значит, там все будет дороже, тепло будет дороже, производство будет дороже, они очень обеспокоены этим, очень. Поэтому как раз Европейский Союз, он и не спешит ограничить поставки наших углеводородов, в отличие от Соединенных Штатов, которые гораздо меньше, в разы меньше зависят, скажем, от нашей нефти, чем Европейский Союз. Вот. Поэтому, конечно, это палка о двух концах, она бьет и по тем, и по другим, но, к сожалению, по нам она все-таки бьет больше.
Алексей Павлович, тогда пределы. Журналистка одного из иностранных изданий, то ли CBS, то ли ABC, сейчас боюсь ошибиться, она обронила, что теоретически в США могут рассмотреть и вопрос такой, что просто всем запретят вообще давать морские коридоры для российских, значит, для российских кораблей, для российских судов. Но это равнозначно объявлению войны. Могут на такое пойти, в принципе, или нет?
Значит, вы знаете, с одной стороны, вот это уже началось, потому что это логистика. Это
да,
логистика.
Конечно.
Значит, многие логистические компании, которые доставляют нам товары, запчасти, комплектующие, они уже не могут работать в том числе по доставке, например, из Китая, которая дружественная нам страна, там, из Вьетнама и так далее. То есть логисты, бастуют логисты. Вот это, то, что вы спросили, это продолжение вот этой вот логики логистических ограничений. Ну, конечно, запрет на проход судов, да, это уже чревато, это практически, как говорят юристы, казус белли. Уже почти объявление войны. Поэтому, ну, представить себе, что так вот быстро до этого дойдет, все-таки я бы не стал. И я напомню, что Запад, сейчас Соединенные Штаты, они достаточно осторожно подходят к ограничениям. Ну, хотя бы вспомним, вот это, правда, уже другое, это поставка вооружений. Значит, Соединенные Штаты отказали в поставке, ну, вот в этой вот замене, чтобы Польша поставила МиГ-29 Украине, да. А, значит, Соединенные Штаты компенсируют, значит, Польша за счет американских самолетов. Значит, они отказали. Почему? Потому что в этом случае ведь аэродромы в Украине разбомблены все, и тогда самолеты должны взлетать с территории Польши. А это опять уже, это казус белли, значит, территория страны
НАТО. Это вмешательство третьего государства, да, тем более страны
НАТО.
Ну
да, да, да. Вот, поэтому они же тоже очень осторожны, они продумывают каждый шаг.
Понятно.
Поэтому,
спасибо,
да,
большое, вот. Алексей Павлович. Да, принято. Алексей Портанский был с нами, профессор Департамента мировой экономики Высшей школы экономики. Мне кажется, что особо глобализацию эти санкции не нарушают. Европейцы и американцы работают в обычной санкционной парадигме. Также из мира выпилили Северную Корею. Обычная санкционная война. А похороны глобализации устраивать пока рано. Виталий, а как бы кто ни относился и не пытался сравнивать Россию сейчас или будущее России, будь то с Ираном, с Венесуэлой, с Северной Кореей, если вы внимательно слушали гостей наших эфиров, то, которые разбираются как раз в этом вопросе, в силу встроенности Российской Федерации в мировую экономику, просто превратить ее в Северную Корею невозможно. Потому что введенные против Северной Кореи санкции, например, они не вводят, которые, кстати, Россия тоже поддерживает на уровне Совбеза ООН, они не бьют рикошетом по тем, кто эти санкции вводит. Понимаете? А здесь просто можно говорить о, например, наши ответки по, значит, запрету пользоваться нашим воздушным пространством, вот, но и дальше. Вы это прекрасно можете замечать. Это уже дело десятое, правда, а как теперь европейцы и американцы будут страдать от дорогого бензина? Вот, нас это в меньшей степени, наверное, должно беспокоить. Вот, а нас же беспокоит именно то, каков коридор как раз планирование новых санкций сейчас возможен, например, со стороны Европейского Союза и со стороны Соединенных Штатов Америки. И кто, самое главное, к этому будет так или иначе присоединяться или просто, ну, негласно поддерживать. Я имею в виду, конечно, Китайскую Народную Республику, а это большой вопрос.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь давайте про поведение потребительское поговорим, потому что правительство предостерегло граждан России от создания чрезмерных запасов продуктов. Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала не подогревать искусственный спрос закупками впрок. Никаких предпосылок для дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и расширим партнерскую сеть с дружественными странами, цитирует Абрамченко ТАСС. Она подчеркнула, что санкции не приведут к изоляции агропромсектора. Мир не ограничивается США и Европейским Союзом. В Россию разрешено ввозить продукты из Турции, Индии, Китая, Беларуси, Азербайджана, добавила вице-премьер. Но, правда, она старательно обходит тему того, что не полки опустеют, а то, что цены уже сейчас мы видим повышение по ряду наименований довольно серьезное. Вот. Но об этом почему-то стараются в аппарате вице-премьера, видимо, не упоминать. Леонид Холод с нами, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Леонид Иванович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Мне кажется, честно говоря, сложно в этой связи опосредованно обвинять потребителей в том, что вот они скупают гречку и сахар с подсолнечным маслом и туалетные бумаги, и поэтому торговые сети этим пользуются, а если они не будут этого делать, то и наценок не будет, так что ли? И дефицита тоже.
Ну, тут, понимаете, и так, и не так. Почему? Потому что, вы понимаете, даже без резкого роста курса валют, без каких-то там логистических ограничений, без потребительской паники, в преддверии каких бы то ни было событий неприятных, наше население бежит в магазин и покупает свой любимый апокалиптический набор. В этот набор входит, как правило, сахар, гречка, ну, когда-то еще входил керосин со спичками. Значит, в принципе, если вот подобное потребительское поведение обусловлено ожиданием каких-то страшных бед, то, ну, наверное, это странно. Почему? Потому что на жизнь, на всю ты это дело не закупишь. Но нужно иметь какой-то небольшой запас, но не тоннами же, которые потом съедят жучки.
А как объяснять, кстати, такое лежит поведение, Леонид Иванович? Вот как вы сами объясняете это?
А вы знаете, это, по-моему, свойственно человеку вообще. Вот обратите внимание, даже кадры вот были перед началом пандемии, локдаунов во многих странах. Ну, когда вот возникает какая-то ситуация такая экстраординарная, так и в Америке ровно такие же сумасшедшие были опустошительные набеги на магазины, и в европейских странах. Но для россиян это еще и свойственно. Почему? Потому что историческая память там 20-х годов, военных годов и так далее, она...
Ну и 90-х годов, наверное, да.
И 90-х годов. То есть люди закупают спрок, потому что считают, что это просто исчезнет с прилавков. Это первый мотив.
Так.
А второй мотив – это как раз ценовой. Но вы знаете, как мне кажется, он меньше действует. Почему? Потому что люди, в общем-то, в основной своей массе, ну, как-то не очень разбираются в курсах валюты, влияние там на потребительский рынок или там логистические ограничения, как влияют на логистический рынок, на рынок. Ну, есть такие, может быть, которые в ожидании удорожания начинают скупать, тем самым провоцируя это самое удорожание.
Леонид Иванович, но удорожание, оно же в любом случае будет. Но, правда, странно списывать все это на потребительское поведение. Потому что и мне кажется, честно говоря, что, хотя я не специалист в этой сфере, пустые полки, сфотографированные в больших торговых сетях, а это же тоже манипуляция общественным сознанием. Я никогда
конечно,
не поверю,
конечно,
что порошок стиральный или мыло какое-нибудь или пачку гречки упаковывают день в день. Из расчета, что вот сегодня ее должны купить, а завтра мы новую подвезем. Склады-то забиты, скорее всего.
Евгений, ну каждая торговая система вообще, и глобальная торговая система у целой страны, она рассчитана на нормативный потребительский спрос. То есть вот каждый день потребляется плюс-минус там какое-то количество товара. Если количество товара начинает выбираться там в 5 раз больше, чем обычное потребление, то, конечно, полки опустеют. Почему? Потому что логистика на это не рассчитана. Но когда это специально фотографируют и специально рассказывают, какой кошмар, то, мне кажется, да, можно таким образом рынком манипулировать и как раз спровоцировать повышение цен.
Да, понятно. Спасибо большое, Леонид Иванович. Принято. Леонид Холод был с нами, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. 7373-948. Шеф-комендор, давно вас не было, я вас приветствую. Дорадо 1100, Себас 1200, мотаюсь по магазинам и рынкам, переоценка. Вот сегодня как раз кошмар. Ну, это да, 1100, 1200. А заменить чем-нибудь другим? Не, невозможно. Хотя я помню ледяная рыба, уж казалось бы, копеечная, а стоила и в более благостные времена сильно дорого. Так, кто-то мне тут пишет, Алексей говорит, Евгения, бегут скупать гречку не потому, что ее не будет, а потому, что она будет не за 50, а за килограмм, а по 150 за килограмм. Еще раз, Алексей, я понимаю, что люди боятся цен. Я сама сходила в магазин, и то, что стоило там одно, сейчас стоит в два раза больше. Вот. Но проблема не в этом, а проблема с той же самой гречкой заключается в том, что вы сейчас, например, ее за 50 рублей накупите условно на 2 года вперед, и, скорее всего, она у вас пропадет, эта гречка. И получится, вы эти деньги потеряете сами. Не проще ли просто покупать, значит, столько, сколько вы съедите, ну, например, там, на двухмесячный запас, ну, сколько, ну, 2 килограмма гречки, наверное, вы съедите, да, за 2 месяца, вот, и тогда она у вас не пропадет. Да, она будет условно стоить побольше, чем сейчас, вот, но просто вы так сбережете, разве нет, ну, даже собственные деньги, и просто у вас эти жучки-червячки там не появятся. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Вчера в Ашане смели стирать порошок, значит, средства женской гигиены и зубную пасту, говорит Денис. Понятно, Денис. И эти пустые полки стоят и давят на психику. Но я никогда, честно говоря, не поверю, что запас этих товаров кончился. Ну, нет такого. Давайте так. Вы скупили, вы побежали покупать. Вы побежали покупать гречку, вы побежали... И вообще, почему гречка? Вот, кстати, почему гречка? Почему ее тоннами скупают? Мне интересно. Ну, картошка прорастет дома, это понятно. А гречка-то что? Мне кажется, в этой связи перловка будет как-то по уровню потребления примерно такая же. Почему ее тоже едят, ну, не повсеместно? Давайте так, вы решили закупиться 134-21-35. Вы не придерживаетесь такой практики. Все побежали, я побежал. И вы не стали затариваться ничем. 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира. Мне, кстати, самой интересно было поговорить со своей бабушкой, которая там и голод, и холод, и войну пережила. Все, ей 87 лет. Я у нее спросила, я говорю, надо тебе купить или что? Она говорит, никогда в жизни, говорит, я больше не буду покупать ничего впрок сильно, потому что, говорит, мы в свое время натаскались этой гречки, натаскались всего, и все это дружно пропадало. И поэтому, говорит, не нужно мне, говорит, будет она дороже стоить, говорит, куплю себе, мне хватит этого килограмма надолго. Это логика тех людей, которые как раз вот эти голод и холод все это пережили. Вот. Может быть, так не все рассуждают, может быть, только моя так рассуждает, но мне было интересно на эту тему с ней поговорить. Гречку скупают, потому что продукт диабетический, а у нас диабетиков много, Киткат говорит. Перловка долго варится, это невкусно, говорит Дмитрий Гальперин. Так, сам я так не делаю, не скупаю, просто ищу объяснение скупщикам. Но это же коллективная история, понимаете, все побежали, я побежал. А в 14-15 год, вспомните, по 2 телевизора, 2 микроволновки, 2 магнитофона импортных, 3 куртки замшевых, ну вот это тоже было. 7373-948, телефон прямого эфира. А надо отдать должное, что наши торговые сети, наши маркетологи очень хорошо понимают наше с вами потребительское поведение. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Евгений, Дмитрий.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Ну, пошел вчера в Пятерку.
Так.
Правда, все сметено. Ну, взял себе один запасной гель для бритья, и все.
И все, больше ничего. В смысле, а что-то еще хотели?
Ну, потом хотел фэри взять, но оно по такой цене, что не нужно, оно мне сейчас.
А потом, может быть, и цена другая будет.
Жена по 250 рублей фэри. Но оно мне нужно по 250, уже нет.
Ну,
я его буду покупать, когда оно будет заканчиваться. Все. Вот и все.
И, кстати, мне кажется, спасибо большое, что эмоциональный фон-то этот пройдет, даже у маркетологов. Ну, просто они увидят, что это фейри по 250 рублей никто не покупает. И, вероятно, цена все равно снизится. Потому что вы понимаете, что себестоимость производства сильно ниже, чем то, по какой цене мы это с вами видим. Вы просто не умеете перловку готовить. Я умею, Михаил, перловку готовить, и даже очень вкусно. Смели сахар и крупу, говорит Алекс Ли. Где-то говорили, что соль смели тоже. Не знаю, почему. Давайте новости послушаем, и еще ваши смски я почитаю. Хотите поговорить на эту тему?
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 столица, 709-й негодует, говорит, читая в эфире сообщения всяких паникеров и провокаторов. Вы просто играете на руку нашим противникам. Вы про кого говорите, 709-й? Интересно, вы хотите, чтобы я что, призывала или напоминала, что паникеров когда-то расстреливали, или что вы хотите? Я как раз зачитываю сообщение, у нас с вами форум. Принцип работает. И радиостанция — это форум, открытый форум. Мы с вами общаемся, поэтому вы задаете вопросы, я их переадресую нашим гостям, или вы задаете мне вопросы мне, или я задаю вопросы вам. Вот и все. Итог голосования какие? 24% побежали затариваться, 76% сказали, что не побежали никуда затариваться. Так, Сергей говорит, все имеет свойство заканчиваться, впрок не набрать. Вот исходные продукты, как мука, яичный порошок, соль. Надольше могут... тянуть голодные времена, говорит Сергей. Procter & Gamble значительно сокращает производство в России, значит, моющие средства поднимутся в цене. Надо затариться моющим средством именно сейчас, говорит Николай. Николай, открою вам большую тайну, наверное. Просто по секрету скажу, только никому не говорите. Эксклюзивно вам. Не только Procter & Gamble делает моющие средства. Не только. Их очень много. Вот. И не все сокращают производство. Из Германии у нас смели масло подсолнечное, муку. Евгений нам из Германии пишет. Макароны и многое другое. Также дизель стал намного дороже, чем бензин, а на некоторых заправках пусто. Я, кстати, видела вчера какое-то видео барышни, по-моему, из Германии, боюсь ошибиться, или с какой-то европейской страны. В общем, у нее 56 литров топлива оказалось на наши деньги 15 тысяч рублей, что-то такое. Вот. Так, я вообще раз в год покупаю оптовую баклажку 5 литров моющего средства, мыло, шампунь и спирта по 2-3 штуки. И вообще в течение года не парюсь. Во-первых, доставка до двери, не надо каждую неделю куда-то ходить. Во-вторых, выходит дешевле, не надо думать, хватит или не хватит, говорит Дэнин. У меня чайный гриб, пришлось купить лишний килограмм сахара, Эндрю говорит. Корейские и японские моющие средства по 700 рублей. А я не знаю, а что такое? Почему вы не можете какие-то наши взять, не знаю? Зачем вам корейские, японские или Procter & Gamble? Ну, попробуйте, просто рынок, он большой, товарищ, глобализация прошла, пришла глобализация, можно пользоваться не только дегтярным и хозяйственным мылом. Вот, открою вам большой секрет, если вдруг вы не знали, не благодарите.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Владимир говорит, как сахара нет, что же мы будем... Почему сахара-то нет, Владимир, почему сахара нет? В прошлом году жаловались на перепроизводство сахара, сырца, по крайней мере. На перепроизводство и свекловичного тоже. Вот. Поэтому это вопрос к поставщикам. Кто либо удерживает, либо еще что-то. Я очень надеюсь, что Федеральная антимонопольная служба как-то себя проявит. Кроме того, что просто будет жюри через средства массовой информации. Вот. А как-то действительно себя проявит. У нее полномочия все есть. Давайте теперь про чиновников. Чиновник, есть такой сюжет, что, как выяснил Коммерсант, начальник управления поддержания летной годности Росавиации Валерий Кудинов был уволен после того, как рассказал журналистам о процессе перевода российских самолетов в госреестр и отказе Китая поставлять авиазапчасти в Россию. Собеседники Коммерсанта в отрасли считают, что решение может негативно сказаться на открытости коммуникаций и в итоге может снизить доверие пассажиров к безопасности полетов. 10 марта на отраслевой конференции по техобслуживанию Кудинов заявил, что Китай отказался поставлять в Россию запчасти для самолетов. Из-за санкций США и ЕС российские авиакомпании столкнутся с большими сложностями. Кудинов также рассказал об активном переводе иностранных самолетов российских авиакомпаний в госреестр, что также связано с санкциями. И Росавиация сразу опровергла слова своего сотрудника, не сообщив, в чем именно они были неверны. Но источник сказал, что, в общем, источник Коммерсанта в Минтрансе, что к вечеру того же дня Кудинова уволили. При этом еще подоспел законопроект об уголовной ответственности за соблюдение режимов зарубежных санкций. То есть два сюжета. Чиновники и бизнес оказались промеж двух огней. С одной стороны, санкции осложняют работу. С другой стороны, государство, которое говорит, а вы не ведитесь. Сергей Старовойтов с нами, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Игоревич, вас приветствую. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгения. Рад вас слышать.
Взаимно. Скажите, можно ли понять, как выстраивается государственная риторика и реагирование в отношении постсанкционных сфер? Я правильно понимаю, что оказались как бы действительно промеж двух огней?
Действительно так произошло, на мой взгляд, потому что в настоящий период произошло во многих структурах и во многих головах некоторое смешение частного и общественного. Потому что давно понятно, что любые официальные структуры, неважно, государственные или частные, в кризисных ситуациях руководствуются антикризисными алгоритмами. Это стандартный пиаровский продукт, который есть в каждом, так называемая красная папка, да, в каждой организации, и в случае разного рода критических ситуаций, собственно, она достается, и там прописаны все алгоритмы реагирования. Кто должен выступать спикером, что он может говорить, что не может, что на себя берет пиар-отдел, а что топ-менеджера, например. Да. В настоящей ситуации, несмотря на то, что все компании, задействованные вот, в нынешней ситуации, находятся в кризисной ситуации, но до сих пор такого понимания, видимо, не случилось у многих менеджеров, поэтому вот такого рода эксцессы и происходят.
Ну хорошо, а вот этот законопроект, который предлагали, значит, это ответ на отказ работы ряда компаний с лицами под санкциями, это принуждение к бизнесу иностранцев, это принуждение к бизнесу своих, несмотря ни на что, то есть ни шагу назад? Или что это такое? Как это понять, вот логику государственного аппарата?
Да, вы знаете, Евгения, сейчас государственный аппарат действует в режиме спасение всего, что можно. Да, это, конечно, экстренные действия. И, естественно, применяются в этом случае классические методы кнута и пряника. То есть все, что можно путем каких-то поощрений, поблажек и уговоров удержать, удерживается так. А все, чему можно запретить силовыми или методами давления, то, соответственно, применяются такие. Вот в каждом конкретном случае разрабатывать, ну, если угодно, отдельная стратегия, да? То есть в отношении кого-то кнут, а в отношении кого-то и пряник.
Угу. Но важно понимать, просто мы можем трактовать текущую как бы риторику государства, которая формируется, как некая принудительная идеологическая переориентация. Ну, то есть, ребята, не надо, значит, паниковать с одной стороны, и давайте вместе что-то делать. А то, как делают условно там господин Кутинов или еще кто-то, это алармисты, а нам так нельзя.
Ну, совершенно верно. То есть, во-первых, государство транслирует разными способами и разными методами один сигнал. Во-первых, молчание золото, а во-вторых, сейчас не нужно, собственно, вот не нужно лишний раз что-то озвучивать, да, вот потому что нам неизвестно, как слово наше отзовется, да, опять же, говорю, в силу того, что действуют принципы кризисной коммуникации в настоящий момент.
Так.
А второе обстоятельство очень важное, что любое слово должно быть 10 раз взвешено в контексте, опять же, текущей ситуации. Месяц назад это бы слово вот этого господина прозвучало совершенно по-другому, да? Но в нынешнем контексте оно имеет другое звучание. Так вот, собственно, почему я начал наш с вами разговор, Евгения, с антикризисных алгоритмов коммуникационных. Вес совершенно другой. Вес одного и того же слова, одного и того же заявления в мирное время и, скажем, не в мирное время, он совершенно разный. Именно по своим последствиям и своему влиянию на общественное мнение. Ведь мы понимаем, что адресатом подобного рода заявлений является коллективное общественное мнение. И, соответственно, рябь или волнение в этом общественном мнении создаются в разное время совершенно разное. Да? Поэтому, конечно же, любые ответственные люди должны, ну, и в том числе люди, работающие в средствах массовой информации, мы видели вот то, что происходит, да, совершенно тут вчера.
Ну да.
И ведущие, и журналисты, и авторы телеграм-каналов, и в том числе ответственные лица, которые делают разного рода заявления, должны немножко наперед думать, какие последствия будут от их заявлений.
Сергей Игоревич, а это не может иметь некий обратный эффект? То есть, с одной стороны, просто поле будет засушено, а говорить будет нельзя, ну, что-то такое, да, что можно прочесть как алармизм. А с другой стороны, отчеты на столах будут одного толка, в публичном поле будет что-то другое, третье люди будут видеть по факту, приходя в магазин или еще куда-то, но при этом никто ничего не говорит. То есть явление есть, а говорить о нем нельзя.
Ну, вы знаете, как специалист по пропаганде и кризисным коммуникациям, я скажу вам, что основная задача в подобного рода критических ситуациях создать единый центр распространения информации. Ровно для того, чтобы не было множества версий.
понимаете? Uh-huh. Потому что в любом кризисе возникает куча версий, и, соответственно, потребитель этой информации, ну, в данном случае общество, оно не понимает, чему верить. А так как, в общем, тревога в обществе повышена, то алармистские заявления производят больше внимания и оказывают большее воздействие. И это совершенно не соотносится с их корректностью. То есть, скажем, любое тревожное заявление, даже не соответствующее действительности, воспринимается быстрее и с большим доверием, чем более спокойное и, например, более компетентное мнение. Mm-hmm. Поэтому сейчас государство делает вполне себе понятную вещь. К сожалению, на мой взгляд, слишком медленно и неповоротливо. Создает центры единого распространения информации, чтобы избежать вот этой вот полифонии версий.
А вопрос доверия. Вот наш слушатель говорит, ну а почему я, например, должен буду верить сообщениям именно условного кризисного центра единого?
Ну, здесь уж, собственно, приходится полагаться на доверие к государственным институтам. Да? Поэтому наиболее авторитетные источники... Здесь, понимаете, здесь вопрос личного доверия, если угодно. Мы же так можем вообще не доверять любым источникам от государственных. Почему мы должны... вот этот вот господин, прошу прощения, забыл его фамилию.
Валерий Кудинов.
Да, вот Валерий Кудинов, он же тоже представитель официальной структуры.
Конечно.
Но мы верим ему, и потому что он делает алармистские заявления, тревожные. Делая Кудинов тот же более спокойное заявление, ну, это бы просто прошло мимо вот этого обостренного внимания. Угу.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Игоревич. Принято. Сергей Старовойтов был с нами. Да, политолог, генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». 7373-948, телефон прямого эфира. Пару минут можем с вами на это выделить. То есть мы действительно с вами понимаем, что с одной стороны есть тревожность в обществе, с другой стороны есть задача тех, кто вводит санкции против государства, обострить тревожность в обществе, как это, положить экономику на лопатки, как там говорили, в клочья порвать. Вот. С третьей стороны, есть люди, ответственные за то, чтобы стабилизировать ситуацию. Вот. И, соответственно, они должны каким-то образом реагировать на эту информацию. И не очень понимаю, не очень понятно, как в этой связи работать. Потому что, как предполагается, одно из следствий, например, вот этого законопроекта, который в 2018 году еще пытались протолкнуть, про, значит, ответственность за соблюдение режимов зарубежных санкций. То есть станет то, что в лексиконе бизнеса просто слово «санкции» станет табу. Вот. А отказов от сделок без объяснения причин станет больше. Вместо отсылки к санкциям будет многозначительное молчание. Это вот мнение, например, нашего регулярного гостя в «Умных парнях», господин Тимофеев, специалист по санкциям. Вот. Здесь можно по-разному говорить. То есть, да, с одной стороны, проблем существует, бизнесу как-то работать надо будет. Контрагенты опасаются, что могут под санкции попасть, но в итоге из-за эмоциональных заявлений может коллапснуть, ну, и без того довольно серьезно там подорванная та или иная сфера, да, или та или иная логистическая цепочка. Вот. И с этим надо что-то делать. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Что-то сразу вспоминается известный отрезок из программы «Международный панорам» 82-го года, где говорилось, что Союз санкции не грозят, а по Вашингтону бьют сильнее. Вот мне власти, каковы итоги? Итоги мы все с вами знаем из истории, говорит Виталий. Вот. Ну, не знаю, все ли надо сравнивать с тем, что было когда-то. Вот, например, сейчас люди, которые бегут покупать гречку, они думают, что вот действительно сейчас будет 92-й год, наступит 98-й, 22-й, 1918-й или что? Я понимаю, что мы пытаемся рационализировать. Но, с другой стороны, можно сделать какое-то действительно алармистское заявление и тем самым подпитать страхи тех, кто вас слушает. С другой стороны, можно, наверное, от этого воздержаться и попытаться самостоятельно что-то сделать, то есть ситуацию исправить. Но никто же не может заставить человека оставаться на своем месте. Ну, я не знаю, решит какой-нибудь там топ-менеджер откуда-нибудь уволиться. Вот. Без объяснения причин. Или, чтобы ему уволиться, ему надо говорить, все, все пропало, я поэтому убегаю. Ну, как-то так. И вот здесь вопрос, а что лучше-то? Как вам надо? Как вам спокойнее? Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Ой, не хотите говорить? А вы, может быть, хотите? Ой, а у нас ли... А, у нас Селине забило. Сейчас, секунду. Вас попробуем. Здрасте. Алло.
Алло, Григорий, гречка и сахар у нас завозные, поэтому люди и боятся, что не будет.
Какие завозные гречка и сахар? Какие завозные гречка и сахар? Расскажите, пожалуйста, из Бразилии, что ли? Тростниковый только сахар. Наш сахар свой. свекловичная и гречка алтайская. Где еще гречку, скажите, пожалуйста, помимо Алтая? Откуда ее завозят? Расскажите. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Вот,
здравствуйте.
Ваша тема, да, заканчивайте на вашу тему. Меня Сергей зовут.
Да, Сергей, пожалуйста.
Я помню, вот вы говорите, что это там, страхи 98-го года, страхи 91-го года. Отвечаю вам быстро и конкретно.
Давайте.
Просто вам звонят обычно люди, не связанные с производством, вообще не служившие в армии, вот в отличие от меня. Я ездил туда, вот на Путную Грешскую улицу в 98-м году. А вам звонят, вот какие-то дают советы по военным операциям. По экономике тоже ни одного года не работает.
Вместо того, чтобы говорить, вы начинаете критиковать наших слушателей. Товарищи, ну так не получится. 7373-948, телефон прямого эфира. Вас послушаем. Здрасте, алло.
Алло. Добрый день.
Здрасте.
Считаю, что весь ажиотаж с гречкой, с сахаром, это гречку... Нормальный человек употребляет, но может...
Да нет, не про гречку сейчас, про санкции. С одной стороны, есть законопроект об уголовной ответственности, а с другой стороны, есть алармистские заявления то ли бизнеса, то ли чиновников. Как быть?
Я думаю, что стоит иметь трезвый рассудок и не поддаваться панике. Любое производство, любой рынок, он подразумевает, если есть спрос, то точно будут появиться предложения. Даже если каких-то предложений сейчас нет, они исчезли с учетом санкций, то я уверен, что эти предложения, даже как бы это обновление экономики, возможно, что оно в чем-то даже и хорошо делает для обновления.
Короче говоря, паниковать не нужно, вы говорите, да?
Абсолютно точно.
Паниковать не нужно, говорите вы. Может быть, для этого этот закон и существует. Правда, видите, попытка в 2018 году его ввести была. Тогда не получилось ничего. Вот. А теперешнее положение дел, может быть, каким-то образом будет изменено.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, значит, что? Вот, на Дальнем Востоке начались военные сборы резервистов. Практически тренировки со служащими запаса проходят с 15 по 17 марта. Резервистам, которые заключили контракт на пребывание в мобилизационном резерве, предстоит выполнить стрельбы из стрелкового оружия, изучить современное вооружение, боевую технику, получить необходимые навыки для охраны и обороны объектов военного и государственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Основной задачей называется восстановление знаний, умений и навыков. Виктор Баранец сейчас будет с нами, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. Товарищ полковник, я вас приветствую.
Здравия желаю.
А в чем отличие сборов текущего года?
А ни в чем. Сборы проводятся ежегодно. Единственное отличие, что в прошлые годы Путин издавал указ 1 апреля, как правило, а в этом году он издал его намного раньше, скажем так, в феврале. Ну, естественно, я вам не буду бередить душу. Конечно, это надо учитывать украинский фактор. Безусловно. Не надо тут мне вилять хвостом, а я скажу, конечно, с учетом украинского фактора.
Это с учетом чего? Гипотетической мобилизации или на всякий случай?
Операции. С учетом той операции, которая проводит сегодня российская армия на Украине.
Нет, это я понимаю. Я просто, Виктор Николаевич, хочу уточнить. Пескова неоднократно спрашивали. Путин тоже говорит, что там, значит, контрактники работают, мобилизации, все надеются, что ее не будет. Но сейчас у всех приковано внимание, когда люди читают, что на Дальнем Востоке начались военные сборы резервистов, сразу думают, что мобилизация?
Значит, военные сборы резервистов проводятся по всей России. Вот так сразу по своими прекрасными пальчиками щелкнуть этих провокаторов по носу. По всей России проводятся сборы. Всего в эти сборы по всей России. Говорю, у нас 4 военных округа. Восточный, центральный, южный и западный. Во всех этих 4 округах проводятся сборы. Они проводятся, повторяю, каждый год. Они проводятся на основании того положения, которое еще правительство утвердило, по-моему, в 2006 году, где все расписано. Uh-huh. Я бы вот так ответил на ваш вопрос. Никакой паники. Единственное, конечно, я должен положить руку на печень и сказать вам, да, это с учетом украинской нашей операции.
А с вашей точки зрения, в связи с проведением вот этой вот операции на Украине, могут участиться сборы военные? И какой возраст туда
нет,
обычно призывается?
Они не могут участиться, потому что в положении, которое и Путин прекрасно знает, они не могут участиться в положении, все расписано подетально. Когда, кому, в каком возрасте, на какой срок. Кстати, чтобы вы знали, вот эти сборы, даже если я прозову, то человека нельзя призвать на больше, чем на двухмесячный срок. Запомните, больше, чем на двухмесячный срок. А за то время, когда он находится в запасе, за все время, а в запасе человек может находиться по-разному числиться. Один до 45 лет, другой до 55, а третий аж до 65. Но в целом военнослужащий, находящийся в запасе, родине, вот на мобилизационных сборах он должен отдать не больше 12 месяцев. То есть он может находиться в запасе 20 лет, но его выдернуть на сборы государство может только на 12 месяцев. Вкупе. Оно его может, допустим, вызвать 6 раз по 2 месяца. Все. Уже больше 12 месяцев никто не имеет права. Это грубейшее нарушение положения нашего закона.
А, Виктор Николаевич, а сборы проводятся, правильно понимаю, что одновременно или сначала начинают с Дальнего Востока, а потом движутся по, соответственно...
Нет. Сборы... Значит, давайте, чтобы не беспокоить наше родное российское человечество, давайте сразу уточним принципиальную позицию. Вот все говорят, военные сборы – это армия. Это только для глупых людей. Запомните, в Российской Федерации есть несколько ведомств, где законом закреплена военная служба. Я понятно вам объясняю? Не только в армии. Это и ФСИН, ФСБ, МВД. Ну, вы знаете, все силовые ведомства. И сборы проводят не только армия, не только, но сборы проводят ФСБ, и ФСИН, и Росгвардия, и так далее. Все это в указе президента для самых бестолковых, все это расписано. Сборы проводятся действительно по всей России. Генеральный штаб, он видит, по каким специальностям. Они называются учетные специальности, УВС, учетные воинской специальности. Он видит, кого нам надо позвать в первую очередь. Не всех же чехов. Вот сидит где-нибудь 50-летний водитель троллейбуса в Владивостоке. А ну давай, Вася, а ну быстро, военкоматы, поехали нахрен в воинскую часть. Так не бывает. Генеральный штаб видит, по каким специальностям нам надо переучить людей, которые вот нам не... Вот я танкист, например. Вот посмотрите, я танкист, да? Так. Допустим, я закончил 10 лет назад, уволился из армии. Вот тот танк Т-90, который я вылезал, и который у нас сегодня... Это уже два разных танка. Это два разных танка. Я имею общее представление, где какую кнопку нажать. Но когда я залезаю в этот танк, мне нужно рассказать, что тут изменилось, где тот автомат заряжает.
Товарищ полковник, а если вы... У нас прям буквально 30 секунд остается. Если вы не явитесь, вам что будет? Штраф? Тюрьма? Чего?
Наказание. Сначала будет предупреждение, потом штраф, а потом и под уголовку можно попасть. Это все серьезно. Ребята, не шутите с боеготовностью и боеспособностью российской.
Спасибо большое, Виктор Николаевич. Принято. Виктор Буранец был с нами, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. Все получившие, вот по ТАСу я уже читаю, потому что меня тут спрашивают, а что грозит-то, если не попасть туда, не поехать? Все получившие повестку обязаны в течение 2 суток прибыть по месту вызова. За неявку без уважительной причины полагается штраф от 100 до 500 рублей. Уголовная ответственность за уклонение от воинских сборов, в отличие от уклонения от призыва, не предусмотрена. Резервисты не могут привлекаться к выполнению боевых задач, действовать при введении режима чрезвычайного положения. В условиях вооруженных конфликтов за ними также не закрепляется оружие или техника. Дисциплинарный арест запасникам не применяется. Число призываемых резервистов и распределение контингентов по военным округам это закрытая информация, в указах президента не публикуется. Новости и потом умные парни про ядерное оружие будем говорить.